На этой неделе исполнилось бы 70 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева. Сейчас это такая классика, что цитировать «Москву петушки» такой же, может быть, дурной тон, как 60-е, 70-е годы цитировать «12 стульев» или «Золотого теленка». И тем не менее, у этой знаменитой книги есть своя история, история ее прихода к читателю. Давайте посмотрим, как «Радио Свобода» способствовало ознакомлению наших слушателей, а поскольку существовал магнит-издат, то есть копирование радиопередач и затем перестукивание их на машинке, то как тем самым способствовало и приобщению читателя к этому великому, знаменитому и мною очень любимому произведению. Вот как это начиналось на наших волнах. Программа 77-го года. Галина Рудник читает предисловие, написанное Юлией Вишневской, после чего самое начало самой первой программы, когда актер Юлиан Панич читает «Москву петушки».
Венедикт Ерофеев. Поэма в прозе «Москва петушки». Книга датирована осень 1969 года. Успех Ерофеева в российском самиздате был ошеломляющий. У автора сразу появилась масса подражателей, и не только в литературе, но и в жизни. А о самом Венедикте Ерофееве долго ничего не знали. Думали поначалу, что псевдоним. Само сочетание довольно редкого в сегодняшней России и несколько вычурного имени Венедикт с простой крестьянской фамилией Ерофеев чем-то напоминало парадоксальный стиль поэмы «Москва петушки». Впервые поэма Ерофеева была опубликована летом 1973 года в выходившем на русском языке в Израиле журнале «Ами» и только в прошлом году отдельной книгой в издательстве «Имка Пресс». Но еще до выхода отдельной книгой на русском языке поэма «Москва петушки» начала жить в переводах на разных языках, и во Франции, например, сразу стала сенсацией. Венедикт Ерофеев родился в 1938 году. Учился на филологических факультетах Московского университета и Владимирского пединститута. Работал приемщиком стеклотары в Москве, истопником на Украине, дорожным рабочим во Владимире, сторожем магазина в Орехове-Зуеве, монтажником местных линий связи в Могилевской, Орловской, Брянской, Витебской, Тамбовской областях. Авторы статьи о Ерофееве в самиздатском журнале русских националистов «Вече» отмечают интерес Ерофеева к истории Руси, к древнерусской литературе, к античности, раннему христианству, истории музыки. Творчество писателя обнаруживает также поразительное знание западной литературы, западной философии, иностранных языков. В свое время Ерофеев самостоятельно изучил латынь. Никогда, даже в самые черные годы сталинского террора, не доходили писатели до таких глубин отчаяния, как в наши сравнительно спокойные времена Венедикт Ерофеев. Форма существования главного героя поэмы «Венечки», так он сам себя именует, беспросветное бредовое опьянение. Отсюда и тон рассказа, и его сложный запутанный строй. Поток сознания пьяного Венечки ничем не напоминает спокойное, меланхолическое повествование великих отцов этого жанра Джеймса Джойса и Марселя Пруста. Однако жанр здесь тот же, но вот язык. Герой Ерофеева говорит на языке советской интеллектуальной богемы сегодняшнего дня, на языке аллюзий и парадоксов. А меж тем герой Ерофеева не студент, не фарцовщик, не лабух. Формально он рабочий, по натуре интеллигент. «Современный лишний человек», написали о нем в восьмом номере журнала «Вече». Добавим, «Венечка» в прямом смысле слова «лирический герой Ерофеева» и «Москва петушки» – подлинная поэма. Можно бы сказать и словами Марины Цветаевой – поэма конца. Венедикт Ерофеев, «Москва петушки», читает артист Юлиан Панич.
Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы. Москва, на пути к Курскому вокзалу. Все говорят: «Кремль, Кремль!» Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже? 1000 раз. Напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест. И не так, чтоб очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки, а потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабли. Но я согласен, что это антигуманно.
«Москва. Петушки» на радио «Свобода». Предисловие Юлии Вишневской, читал поэму Юлиан Панич. Запись 77-го года. У Ерофеева, которого мало кто знал в литературной среде, оказалось довольно много друзей. Просто круг его был свой. Наш корреспондент Ирина Петерс подготовила для нашей программы разговор с литовским другом писателя.
Пранас Моркус – известный литовский публицист, сценарист, правозащитник. Филологическое и режиссерское образование получил в Москве. И одно из самых ярких воспоминаний о том времени для него сейчас – это дружба с Венедиктом Ерофеевым, которому, будь он жив, 24 октября исполнилось бы 70. «Когда и где вы познакомились?» – спросила я Пранаса Моркуса.
Встречи у нас были, собственно, две. Так сказать, на заре и потом десятилетия спустя. Сначала 1955 год, филологический факультет МГУ, Маховая улица, непоступление, аудитория с видом на Кремль, Александровский сад. Ну, а если кто не знает особенности этого года, то вот детали. Нас повели на экскурсию в типографию имени Жданова, и там в печатном цеху огромные бурые скалы, 13-й том сочинений Сталина. Через полгода все эти книги будут пущены под нож. Или еще логику нам преподает обаятельнейший Павел Сергеевич Попов. Все подробнейше излагает, но скрывает, что был ближайшим другом Михаила Булгакова и очень тайно хранит рукопись «Мастера и Маргариты». Недавно, к 50-летию нашего выпуска, появился сборник воспоминаний тех, кто еще остается живым. И там рассказывается, что с нами всеми происходило тогда и потом. Венечка это все описал за десятилетие до этого с подробностями, а в последних абзацах Петушков предвидел даже облик своей смерти. Они вонзили мне шило в самое горло.
Правда ли, что именно такое обращение, Венечка, придумали вы?
Об этом в книге написал Женя Костюхин. Возможно. Впрочем, это не кличка, прозвище, а уменьшительное ласковое от имени. Мы были очень дружны. Вообще у нас образовалась замечательнейшая компания. Володя Муравьев, Леня Михайлов, Володя Скороденко, Левушка Кобяков. За полтора года мы ухитрились сочинить самый издатский альманах «Фал», за который полагалось бы загреметь. Но все 4 экземпляра куда-то сгинули, но пронесло. Успели даже сколотить конспиративную тройку, отросток краснопевцевского заговора. Но такой крохотный, что припровали его просто не заметили. И хотя Венечка был, так сказать, из наших, обо всем ведал, но в крамоле участия не принимал. Хранил себе иной образ бунтарства. Не разбрасывался.
Не участвовал, но в самом МГУ Ерофеев не задержался. Был отчислен, да?
Да, он нигде не задерживался более года двух. Считается, что в отчислениях повинны военные кафедры, а уже последующей вольной жизни требования обязательного военного учета. В нем проявлялась ребяческая паника перед тем, что связано с вооруженными людьми. Последствия ли это травмы, ареста или заключения его отца? К слову, каждый из нашей братвы был помечен безотцовщиной. Так или иначе, Венедикт Ерофеев, говорят, всю жизнь промаялся с одним единственным 16 лет полученным паспортом. С таким ему приходились маргинальные работы в пунктах приема стеклотары, в бродячих экспедициях на задворках империи. Однажды мелькнул даже в Литве, до сих пор не могу установить, где именно. Что же до университетов, то по правде они ему и не были вовсе нужны. академическая рутина его притормаживала бы на тропе, к которой он предназначался. Он и сам был блестяще образован. Перелистайте его записные книжки. Мне кажется, что Петушки он стал писать сразу, по ходу дела, двигаясь на стартере. И все началось с записных книжек. Когда я в первый раз переступил порог его комнаты в общежитии, то заметил на столе крохотный альбомчик и страничку, на которой записывалась сентенция. «Люди лучше сарделек, но хуже сосисок». Я засмеялся, он посмотрел на меня. Мы оба были довольны, понравилось. Так сразу и спелись. Часа мы разговаривали, гуляя по черемушках, которые в те времена продолжали оставаться колхозными полями. Песчинки этих прогулок потом оседали вот в этих крохотных блокнотиках. А потом, когда жизнь его сдувала то сюда, то туда, казалось, что эти записи сгинут. А оказалось, что нет. Уцелели ныне и напечатаны. Даже та антология поэзии рабочего общежития, которую я одолжил на неделю, и та всплыла через 4 десятилетия.
А вот Ерофеев умел дружить?
Ну, с ним было очень легко общаться. К нему нужно было приспосабливаться немножко, но как-то мы приспосабливались. А вот Гриша Померанц, например, с неудовольствием вспоминает, что его пасынка Володя Муравьева венчика спаивал. Ну, знаете, как посмотреть.
По поводу количества выпитого вместе?
Вместе со мной не так и много. Тогда была очень дешевая водка в Москве, и закусывали студиозусы. Это все икрой черной и красной, которая продавалась на Покровке. Но он покупал исключительно крепленное вино, так называемые чернила. Он и тут был модернистом.
Вы говорили о двух встречах с Ерофеевым. И что же вторая?
Анджей Дравич, польский друг Венчки, возвращаясь из Москвы, заглянул в Вильну, где только что открылась первая частная лавочка. Мы гуляли, и так я достал телефонный номер, по которому вскоре из Москвы и позвонил. Вышло потрясающее совпадение. Его 50-летний юбилей. Он меня не узнал, я же его только по разговорному аппаратику в руке. На завтра снова встретились. Выходило что-то вроде предварительных итогов. В альманахе «Часть речи» Петр Вайли и Александр Генис начертили графическую эмблему петушков. Круг, бесконечное кружение. Я припомнил граммофон, который Венчко беспрестанно крутил летом 56-го года, дольше других оставшихся в общежитии. И это была одна единственная пластинка, «Болеро» Равеля. Вот так начиналось это кружение, это путешествие. Как-то спросил его, когда он был счастлив. И он сразу ожил. «Да». Сидим мы с приятелями в вагончике для приема стеклотары, беседуем, пьем друкацкий грохот. Открывайте, пора, на часы посмотрите, вешать таких надо. А мы продолжаем так сидеть и не открываем. Он на миг стал озорным мальчишкой. Впрочем, всегда им оставался. В замечательных воспоминаниях Натальи Шмельковой запомнилась сцена, как во время одной из последних вылазок за город Ерофей вдруг, смущаясь, попросил покатать его на санках. Вот и после самому себе нагаданной смерти его прошло почти 20 лет. «Петушки» написаны в 30. И все. И достаточно, чтобы оправдать, кроме всего прочего, и наши беспутные жизни. А из-за угла пресловутой корчмы на литовской границе сегодня он не видится потрясающе русским. Из той породы, которая с византийской безжалостностью относится равно к себе, как и к царству Кесаря. Из тех, кого бесстыдство земного разгула демонов, согнув 3 погибели, вдавив землю, не превращает в червей все же. Пока христианин был собака, он был даже человек. Кто это написал? Константин Леонтьев. А мерещится Венечка.
О Венедикте Ерофееве вспоминал его литовский друг Пранас Моркус.
Андрей, а когда вы в первый раз прочитали «Москву петушки»?
Вот я как раз сейчас, когда слушал этот репортаж, почему-то сидел и думал об этом. Я могу сказать, что я читал не в самиздате, то есть, вернее, разумеется, в самиздате, но не машинописная копия была, а это, как ни странно, был сейчас современным языком ксерокс, а тогда, если не ошибаюсь, это делали на «Эре». Был такой аппарат, который делал тоже копии. Это была или копия публикации вот в израильском журнале, или уже до меня доплыла книга «Имка Пресс». Это где-то было между 73-м и 76-м, 77-м годом, это точно. У меня очень странное ощущение, вот особенно сейчас возникло, когда я прослушал вот эту программу нашу, это разговоры о Венечке, а до этого мы говорили о Галиче, я вдруг почему-то вспомнил строки Галича «Как гордимся мы, сволочи», пора Пастернака, помните, да, что он умер в своей постели, и вдруг я подумал, что вот эта фраза, которая, например, вот лично для меня совершенно неприменимо к Ерофееву. Я вдруг почувствовал совершенно неизбывный стыд за то, что он так умер, что уже в то время, в принципе, выпускали за границу. Для молодых слушателей напомню, что нужна была выездная виза, чтобы покинуть пределы СССР. И это еще был СССР, это была не Россия. И он уже был смертельно болен и хотел и пытался уехать за границу на лечение, которое, конечно, неизвестно, к чему бы привело, но тем не менее и ему не дали возможности выехать. А вот это чудовищно. И, может быть, мы, конечно, гордимся, сволочи, что Пастернак умер в своей постели, но это вечное пятно стыда на всех нас, позора, что Ерофеев умер в своей постели, не будучи выпущенным к врачам, которые, может быть, могли ему помочь. Чудовищная жизнь была.